9. Подзорная труба Аристотеля. Трактат по эстетике туринского иезуита отца Эммануэля Тезаура. Годы жизни 1592-1675. На другой день он опять молился в соборе святого Евасия. Он искал там прохлады. В тот первоиюньский полдень солнце палило полупустынные улицы. Точно так же и ныне на Дафне ощущался жар, накатывавший от краев бухты. Борта корабля не спасали, дерево калилось, как в огне. Но ему хотелось не только охладиться, а и покаяться в своем и отцовском прегрешении. Он остановил священника в Нефе. Тот сразу сказал, что не того прихода, но, увидев глаза юноши, все-таки согласился и уселся в исповедальню слушать. Отец Эммануил, не престарелый годами, имел около 40. И по описанию Роберта был полносочен и розовощек, при лице горделивом и приветным. Роберт, расположенный к нему, высказал все терзания. Прежде всего он упомянул об отцовском богохульстве. Верно ли, что из-за этого отец не состоит сейчас в объятиях отца, а терзается в преисподней ада? Исповедник задал несколько вопросов. И вместе с Робертом пришел к заключению, что в какой бы миг своей жизни старый Поцци не вынужден был распроститься с земною долью, вероятность подобного исхода, то есть когда он суесловил именем Господним, была достаточно велика. Такую пагубную привычку заимствуют у простонародья, и помещики области Монферрата полагали, что это очень лихо выражаться в обществе себе подобных, как грубые землепашцы. «Видишь ли, сынок, — подвел итог исповедник, — твой отец опочил в миг, когда им совершалось одно из тех великих и благородных деяний, за которые, по поверью, причитается доступ в парадиз героев. Так вот, вообще-то я не считаю, будто подобный парадиз имеет место, и полагаю, что в Царстве Небесном сожительствуют в священном согласии властодержатели и нищебродники, самоотверженцы и малодушные». И неупустительно милостивый Господь не отринет твоего родителя из пределов только из-за того, что у него не то навернулось на язык, когда голова была вся занята исполнением геройства. Рискую даже предположить, что в подобные моменты любое такое восклицание может использоваться для призывания Господа во свидетели и судьи благого поступка. Если ты все же продолжаешь крушиться, то помолись за спасение отчей души, и закажи за него мессу, не столько, чтобы вынудить Господа переменить его суд, так как Господь не флюгарка, чтобы вертеться туда и сюда из-за первого сквозняка, а ради умиротворения твоей собственной совести». Тогда Роберт признался, какие соблазнительные речи слышал он от друга. Тут отец Эммануил безутешно развел руками. «Сынок, я мало знаю Париж, но, слушая рассказы, просто даешься диву, сколь изобилен безрассудниками, наглецами, вероотступниками, доносителями, интриганами этот новый Содом. Между он их нередки лжесвидетели, мощехитители, осквернители распятий и такие, кто снабжает деньгами неимущих, дабы те отрекались от Господа, и даже такие люди, которые для издевательства окрестили собак. Это называется следовать моде века. Во храмах сейчас уже не звучат проповеди, там прогуливаются, там посмеиваются, укрываются за колоннами, желая докучать женщинам, и слышится непрерывное бормотание даже во время вознесения даров. Под соусом философствования изводят себя злонамеренными вопросами. Зачем Господь ниспослал миру заповеди? Зачем запрещено прелюбодеяние? Зачем отпрыск Божий воплотился? И каждый и любой ответ они используют в оправдании атеизма. Вот они, благородные умы нашего времени, эпикурейцы, пиррониане, диогенисты и либертины. Так не наклоняй слуха к этим искусителям, они — заманщики от лукавого. Обыкновенно Роберт не злоупотребляет заглавными буквами, как грешили сочинители его эпохи. Но когда он пересказывает высказывания и сентенции отца Эммануила, заглавные буквы преизобилуют, как будто святой отец не только писал, но и выговаривал слова с некой особой торжественностью, признак великой и очаровательной красноречивости. И действительно, от всех этих его слов Роберт испытал такое успокоение, что, выйдя из исповедальни, пожелал еще некоторое время говорить с отцом Эммануилом. Он узнал, что священник-иезуит, что он прибыл из области Савойцев и является персоной далеко не последнего разбора в городе, ибо исполняет обязанность наблюдателя, уполномоченного герцогом Савойским. Это было в порядке вещей при осадах того века. Отец Эммануил охотно состоял в своей должности. Мрачная осадная жизнь более способствовала успешности занятий, нежели рассеянный Турин. На вопрос, в чем состоит его наука, он отвечал, что, подобно астроному, созидает зрительную трубу. Ты не мог не слышать о том астрономе-флорентийце, который для объяснения мира использовал зрительные стекла, гиперболу очес, и с подзорной трубою увидел то, что глаза только воображали. Я ценю, когда употребляются механические приборы, чтобы разобрать, как принято говорить сейчас, распространенную вещь. А чтобы расследовать вещь мыслящую, то есть понять наш подход к постижению мира, мы должны использовать другую трубу, ту, которую уже применял Аристотель. И она не труба и не линза, а словесная сеть, проницательная идея, потому что лишь благодаря дару изобретательной элоквенции возможно постичь сущий универс. Говоря, отец Эммануил вывел Роберта из церкви, и, прогуливаясь, они сошли на цепной скат перед бастионом. Там было тихо в послеполуденный час. Редкие пушечные выстрелы, как в вате, погрохотывали на другой стороне. Прямо перед ними на отдалении были аванпосты имперских войск, но между городом и имперцами лежали поля и луга. В них не было ни солдат, ни повозок, и склоны холмов сияли под лучом. «Что ты видишь, чадо?» — спросил отец Эммануил. На что Роберт, в ту пору не сильный красноречием, ответил: «Поля». «Само собой, каждый способен видеть эти поля. Но хорошо известно, что в зависимости от стояния солнца, от освещения неба, от часа дня и времени года, поля показываются нам в различных видах, будто разные чувства. Мужику, умаянному работой, они представляются полями, и вся недолга. И неотесанный рыбарь, видя в небе ночные огненные знаки, немо их созерцает и боится. Но стоит лишь метеорологам, а по существу поэтам, додуматься назвать их кометами, гривастыми, бородатыми, либо же хвостатыми, козлами, балками, щитами, факелами и стрелами, как эти фигуры речи разъясняют, какие остроумные символы употребляет натура, когда пользуется сказанными образами на манер иероглифов, каковые с одной стороны соотносятся со знаками зодиака, а с другой — с событиями, миновавшими и будущими. А поля? Смотри, сколько можно сказать о них, и чем больше говоришь, тем больше открываешь своему взору. Дышит фавоний, земля распахивается, плачут соловьи, павлинятся деревья, гривастые листвою, и ты проницаешь восхитительный замысел полей в разнообразии злаковых семейств, вспаиваемых ручьями, что перешучиваются в отроческой беззаботности». Праздничные поля ликуют при явлении солнца, открывая лик. Радуются радугой улыбок при явлении светила. Упиваются лобзаниями австра, и хохотанье пляшет на земле. И земля расстилается для нешумливого счастья, и утреннее тепло преисполняет поля довольством, которым они захлебываются в слезотечении роз. Увенчанные цветами луга отдаются своему гению и слагают остроумные гиперболы радуг, но в скором времени их младенчество сознает, что не за горами омертвелость, и смех их смущается внезапной бледнотой, выцветает небо, и зефир, явившийся с опозданием, развивается над чахнущей землей. При первом приближении досад зимы скукоживаются поля и цепенеют от хлада. Вот, сын, если бы ты попросту сказал, что поля благовидны, ты бы только описал их зеленоцветие, наглядно и без того. А если ты говоришь, что слышится полей смех, ты даешь мне познать землю как одушевленного человека, и обоюдно я прочитываю на человеческих лицах такие полутона, которые наблюдал на лугах. Вот она, работа наивеликолепнейшей из фигур, из всех метафоры. Если гений, быстрый разум, а следовательно и знания состоят в связывании между собой отдаленных понятий и в нахождении подобий между вещами неподобными, метафора из всех известных фигур, самая острая и редкая, единственная, способна производить изумление, из коего родится услада, как при смене декораций на театре. И если услада, доставляемая фигурами, состоит в изучении новых вещей без натуги и от многих вещей в малом объеме, вот так же и метафора, перенося на лету наш рассудок от одного явления к другому, сосредоточивает нам в одном слове более чем один предмет. Но надо уметь изобретать метафоры, и это не под силу такой деревенщине, как я, который всю свою жизнь на эти поля обращал внимание только для охоты за бекасами. Ты благородная персона, и не так уж далек от того, чтобы превратиться в такого, которого во Франции называют «honnête homme» — светским человеком, не менее ловкого в словопрениях, чем в ротоборстве. Уметь производить метафоры, а следовательно, видеть мир неизмеримо шире, чем он постижим для неучи, — это искусство, к которому можно приобщиться. Если уж ты хочешь знать, я, живущий в современном мире, где все с ума посходили по многим изумительным машинам, из которых изрядное число имеется на вооружении, увы, и у наших осадчиков я также сооружаю машины Аристотелевы, которые дают возможность любому и каждому прозревать при использовании словес. Спустя несколько дней Роберт познакомился с господином Делла Салетто. Он служил офицером связи между Туара и городскими властями. Туара сетовал Роберту на казальцев, в надежности которых все больше сомневался. «Не понимают, — говорил он, — что даже и в мирное время казале в таком положении, что не может дать пропуск ни одному пехотинцу и ни одной корзине провианта без разрешения испанских министров, и что только французский протекторат поставит казале на уважительное место». Однако от господина Делла Салетто Роберт узнал, что Казале не слишком благоденствовала под мантуанскими господами. Политика герцогов Гонзага была издавна нацелена на сужение казальских свобод, и в последние 60 лет город пережил горечь постепенной утраты многих привилегий. «Понимаете, Делагриф», — горячился Салетто, — «прежде мы страдали от чрезмерных поборов, однако теперь к ним добавляются все расходы по содержанию гарнизона. Нам не хочется иметь испанцев в доме, но такой ли уж сахар эти французы? За себя мы погибаем или за них?» «За кого же тогда погиб мой отец?» — спросил Роберт. Господин Делла Салетто не сумел ответить ему. В отвращении к политическим разговорам Роберт пошел к иезуиту Эммануилу через несколько дней в монастырь, где тот располагался. Там его направили не в келью, а в апартамент, который был тому определен под сводами самого тихого клострума. Когда Роберт пришел, тот беседовал с двумя господами. Один был роскошно разодет. Он был в пурпуре с золотыми агромантами, плащ покрыт золоченым позументом, подбит мехом, камзол оторочен полосой красной материи в крестах, швы отделаны галунами с камушками. Отец Эммануил представил его как Альфьера дона Гаспара де Саласара, да еще и прежде Роберт сам по надменному голосу и по обстрижке бороды и волос признал в нем офицера противнической армии. Вторым собеседником был господин Делла Салетто. Роберт на какой-то миг обомлел, представив, что угодил в шпионское логово, но затем, подумав, догадался, как догадываюсь и я по описываемой картине, что на основании этикета осады в те времена некоторые представители осаждающих армий законно допускались в стены осажденных городов для переговоров и для связи, точно так же, как господин Делла Салетто свободно ходил в лагерь Спинолы. Отец Эммануил сказал, что именно намеревался продемонстрировать гостям Аристотелеву машину и проводил спутников в комнату, где стояла самая странная постройка, какую только можно себе представить, и я не убежден, что сумею точно воссоздать ее форму по рассказу, включенному Робертом в одно послание к его даме, поскольку речь идет о чем-то не встречавшемся в действительности ни до того, ни по сей час. Итак, в комнате находился обширный не то сундук, не то верстак. В боковой его стороне были вдвинуты ящики, 9 по вертикали, 9 по горизонтали, следовательно, 81. Все ряды сверху и сбоку обозначались награвированными буквами «Б», «С», «Д», «Е», «Ф», «Ж», «Х» и «К». На поверхности верстака, на пюпитре, стояла большая рукописная тетрадь. В тетради были раскрашенные заставки. Справа от пюпитра устройство из трех волков разной длины и толщины. Самый короткий был самым толстым, и два длинных и тонких могли проворачиваться у него внутри. Рукоятка справа позволяла крутить их, причем обороты были у каждого разные из-за различия размера. Слева на краях волков были нанесены те же самые 9 букв, что и на ящиках в шкафу. Таким образом, раскрутив устройство, получали при остановке любые произвольные сочетания из 3 букв — ЦФД, КФЕ или БОХ. Как философ научает нас, острый разум не в ином коренится, как в умелом проникновении в суть предметов сообразно 10 категориям, каковы сущность, количество, достоинство, связь, действие, чувство, местоположение, время, основание, обычай. Сущность — это основной действователь каждой остроты и надлежит проглядывать в сущностях сокрытые восхитительные свойства. Каковы известные нам сущности перечислены в моей рукописной тетради под буквой «А», и, пожалуй, самой долгой жизни не хватит для полного сущности перечисления. Я посильно собрал в тетради их 10 000, почерпывая из книг поэтов и наукознавцев и из того изумительного регистра, который находится в фабрике мира Алунно. Итак, к числу сущностей причисляем вслед за всеблагим вездесущим Богом и божественных персон и идей. Тут же вся греческая боговщина, сказочные боги, набольшие, срединные и малые, божества небесные, воздушные, морские, земные и адские, герои обожествленные, ангелы, дьяволы и духи, небеса и странствующие звезды, небесные знамения и созвездия, зодиак, круги и сферы солнцеворота, стихи, испарения, пары, а за этим вслед, чтобы не утомлять вас перечислением, подземные огни и искры, метеоры, моря, реки, родники, озера и скалы. Добавим рукотворные тела, именно произведения всяческих искусств, книги, перья, чернилы, глобусы, компасы, квадранты, дворцы, храмы и хижины, щиты, мечи, барабаны, картины, кисти, статуи, резцы и пилы и метафизические сущности, как род, вид, различие, принадлежность и подобные данности. Отец Эммануил выдвигал ящички своего огромного ларя и показывал, что в каждом внутри наставлены квадратные листики из толстого пергамента, обычно используемого для книжных переплетов. Каждый вертикальный ряд соответствует от Б до К разным словам из 9 категорий свойств, и для каждой категории имеется 9 ящиков, где обитают семейства членов. Verbi gratia. К примеру, категория количества вмещает следующие семьи. Семейство количества по размеру, среди его членов мы находим большой и малый, длинный и короткий, а также семейство количества по численности, члены несколько, один, два и так далее, мало и много. Далее категория достоинства, к ней отнесем такие части. Достоинства зримые, видимый, невидимый, прекрасный, уродливый, светлый, темный. Достоинства обоняемые, аромат, зловоние. Достоинства чувствований, такие как радость и грусть. И такие таблички собраны для любой из 9 категорий. На каждую табличку занесен 1 член, и туда мы приписываем все предметы, для оного подразделения предназначенные. Это ясно? Присутствующие в восхищении закивали. Отец Эммануил продолжал. «Теперь на удачу откроем великую книгу сущностей и посмотрим, которая попадется. Карлик. Что мы могли бы сказать еще до метафорических именований попросту о карлике? Что он недоросток, недомерк, урод, несчастливый, некрасивый, потешный». «Все это справедливо», — согласился отец Эммануил, — «но трудно предпочесть определение. И вдобавок, полагаю, придись мне судить не о карлике, а, скажем, о кораллах, навряд ли бы мне пришло на ум столько же выдающихся черт. Кроме этого, малость, как свойство, подлежит категории количества, уродство относится к категории достоинства, и откуда надо начинать?» «Нет уж, пристойнее припоручиться судьбе, кои местодержатели — это мои катушки». Сейчас я запущу их и прочитаю, вот как теперь, что случайно совместилось. Б, Б и Б. Первое из этих Б — это количество. Б во втором положении посылает меня заглянуть внутри категории количества в ящик объема, и там, в самом начале, в положении Б, мы обнаружим маломерность. На этой табличке, где собрано все малое, я прочту, что мал ангел, могущий быть на острие иглы, и полюс — единственная неподвижная точка вращающейся сферы, а из отряда веществ малы огненная искра, капля воды, каменная крупица, атом, из которых, по свидетельству Демокрита, состоят все тела, из отряда человеков — зародыш, зрачок, таранная косточка в ступне, астрагал, из животных — муравей и блоха, из растений — мучная пыль, горчичное семя и споры хлебной плесени. Из математических наук — минимум код СИК, точка над буквой И, переплет в 16-ю долю, драма Академии Специали. Из зодчества — коморка, дверная петля. А из басен — хлебогрыз, мышиный царь в их войне с лягушками. Мермидоняне, рождаемые муравьями. Но остановимся перечислять, ибо уже и так мы для потехи можем назвать малорослого человека урожденным ларчиком, детской куколкой, человеческой мухой. Теперь глядите, вот если бы мы восхотели заново развернуть наши валики, чтобы получить тут, к примеру, CBF. Буква «С» отослала бы нас к достоинствам, «Б» научала бы выбрать среди достоинств внутри ящика ту часть, где подобраны достоинства зримые, а там, на позиции «Ф», обнаружились бы слова, описывающие невидимость. Среди невидимых содержится, удивительное соположение, снова «атом» и еще «точка», и это позволяет мне описывать моего карлика как «атом человека» или же «точку плоти». Отец Эммануил поворачивал свои цилиндры и перебирал карточки проворно, будто ярмарочный фигляр, и метафоры высыпались из него как по заклятию при неощутительности механического усилия. Но он никак не мог удовлетвориться. «Господа», — продолжал он сыпать словами, — «гениальная метафора обязана быть куда замысловатей. Каждая вещь, которую я поминал доселе, в свою очередь обязана поверяться в свете 10 категорий, и, как объясняется в моей книге, если нам брать в расчет некую вещь, которая зависит от свойства, то надо смотреть, видимая ли то вещь, из какого видимо расстояние, и какое в ней уродство, либо же краса, и какой цвет, сколько от нее звучаний, сколько запаха, сколько вкуса, чувствительна ли она и трогательна ли, редкая или плотная, горячая или холодная, и какой конфигурации, и к какой взывает страсти, любви, к какому искусству, знанию, к какой здравости, убогости, и можно ли ею обучиться. Я зову такие вопросы частностями. И вот мы знаем, что первая наша проба побудила нас действовать через количество, среди членов которого находила приют малость. Теперь я снова раскручу цилиндры и получу триаду БКД. Литера «Б», как нами уже условлено, обозначает количество, и если я обращусь к собственной книге, там сказано, что первый частный способ, нацеленный на описание малости, состоит в указании, в каких единицах она мерится. Таким образом, мы возвратимся к ящичку количества, в семейную группу количества общего. Придем в раздел «Единицы измерения» и выберем там подгруппу «К», то есть землемерную «5». Таким манером я строю сравнение достаточно остроумное, например, сказав «сему младенческому абсоску, атому человеку, и пять землемерная чересчур великая мера». Так мы метафору соединим с гиперболой о жалкости и смехотворности карлика. «Какая восхитительность», — сказал господин Делла Салетта, «но во второй избранной вами триаде осталась неиспользованная литера «Д». «Меньшего я и не ждал от вашей проницательности», — с удовольствием ответил отец Эммануил. «Вы затронули предивный пункт моего конструкта. Это запасная литера, которую я способен отбросить, будя наскучу или решу, что цели без нее достигнуты. Это она дает мне возможность снова производить изыскания. Это «Д» позволяет мне сызново пройти все круги частностей, ища в категории одеяний». К примеру, какое платье приличествует в данном случае, или может ли данная вещь служить на платье эмблемой чего-то. Отсюда я опять вернусь к машине, как в свое время сделал с количеством, и снова начну крутить цилиндр, используя первые две литеры и придерживая про запас третью для возможной новой пробы, и так до бесконечности, в течение миллионов вероятных соположений. Разумеется, одни из них будут более остроумны, другие менее. Тут уж моему понятию приличествует отбирать те, которые вернее породят изумительность». Но не могу обманывать вас, господа. Я выбрал карлика не по случайности, а от того, что всю сегодняшнюю ночь истратил я на то, чтобы с великим тщанием подобрать все приличествующие сравнения именно для этой субстанции. Извлекший исписанный лист, он приступил к длиннейшей череде определений, которыми осыпался незадачливый карлик. Человек короче собственного имени, которого вернее бы звать зародышем, частью человека, ведь и корпускулы, проходящие со светом через окна, крупнее его, и его тельце, совокупно с миллионом подобных, могло бы протекать, меря время, сквозь тоненький перешеек клипсидры. Он крошка такой, что где ноги, там и голова». Откуда начинается этот плотский сегмент, там он и кончается. Это линия, загустевшая в точке, острие иглы, предмет, с коим говорить следует осторожно, дабы дыханием не свеять с места. Столь мелкая пакость, что не имеет цвета, горчичное зернышко, малое и жгучее, тельце, в котором не более, хоть и не менее того, чего никогда не бывало. Материя без формы, форма без материи, тело без тела, чистое явление рассудка, изощрение гения, защищаемое собственным ничтожеством, по элику ни единым ударом поразить его не удается. В любую скважину он может укрыться, питаться целый век ячменным зернышком. Он сокращен до такой крайности, что неясно, в лежачем, сидячем, либо же стоячем положении пребывает. Способен утонуть в улиточной скорлупке. Семя, гранулы, зернышко, точка на дыре. Математическая неделимость, ничто арифметическое. И он бы продолжал, имея достаточный запас заготовленных сравнений, если бы присутствующие не заглушили его речь рукоплесканиями.